исторический контекст.
Друзья, в общем, смотрите, вот то, что сейчас здесь я прочитал, это фактически можно даже не из справочника было взять, а все это из книги самой взято. То есть очень хорошо, когда мы, знаете, как, вот когда мы берем, исследуем книгу какую-нибудь, да, например, книгу Амоса берем, и вот, допустим, задаемся целью посмотреть на экономическое положение или на экономическое и политическое положение страны, в которой был Амос. Взяли всю книгу, прочитали, только вот в этом разрезе, только вот в этом разрезе, в одном. Все стихи выписали и сказали, доклад такой. Политическое и экономическое положение Иудеи и Израиля в книге Амоса. Мы видим по книге, что расписали, что дома строили, уже не совершалось, торговые пути основывались, войны не было, земли расширялись, мы это видим. Даже по книге мы можем сделать доклад об экономической и политической основе. Но второе, религиозная жизнь страны во время книги пророка Амоса. И тоже всю книгу прочитали и сделали выборку. Понятно, да? И сделали доклад. Религиозная жизнь активная, люди с энтузиазмом, жертвы приносят. На Богу этому не угодно, потому что люди все это делают не искренне. Ну или точнее искренне, но без правильной духовной жизни. Следующее берем направление, да? Например, третий вопрос, который можно было бы задать. Как здесь показан Бог? Кто здесь Господь? Вот кто Господь здесь? Мы пишем, здесь Господь открывается как судья, первое. Второе, здесь Господь открывается как Бог всех народов, а не только израильтян, но и язычников тоже.
Бог вселенной.
Здесь Бог открывается как Бог всемогущий вселенной, и Он сотворил там созвездия и так далее. То есть здесь показывается, вот в этой книге мы видим, если взять все тексты, которые о Боге говорят, мы скажем, что в этой книге мы видим, что Бог показан как Вседержитель Вселенной, Вседержитель людей, причем не только израильтян, но и...
Может быть, с этого и учить надо начинать.
Да, это нет. Смотрите, почему я сказал, что вот это, братья, это только рабочий материал. Вы сделали хорошо, отлично. Но теперь ваша задача еще и преподать дальше, да? И поэтому вот хорошо научиться, но есть такое понятие срезы. Вот срезы. То есть, например, берут общество какое-то, и вот, посмотри на Россию, да? И скажут, что за Россия за страна? А давайте посмотрим на экономический срез, на срез образования, на срез производства. Понятно мысль, да? Mm-hmm. То есть берем какую-то только одну часть вот, общества и смотрим. Это очень здорово также делать по соотношению к книгам. И поэтому вы можете выйти за кафедру и буквально в течение 3-4 минут сказать, братья и сестры, мы сейчас будем говорить об одном стихе книги пророка Амоса, всего лишь об одном стихе, но я вам скажу. Амос это был пророк, который проповедовал в то время, когда люди были очень богатые. И у них была очень успешная политическая, экономическая жизнь. Но в это же время они были крайне отступниками от Бога. И хотя их религиозная жизнь была тоже на высоте, и жертвы приносились, и служение совершалось, и все было с таким большим энтузиазмом, и не было даже идолопоклонства. Но, тем не менее, Господу было неугодно. Почему? Да потому что обычные самые нормы жизни общества были нарушены, и Бог это показывает. Вот как бы вот так вот коротко все сказать... И у людей уже, и вы говорите, и вот сейчас я прочитаю текст, например, тот же самый 9 глава 7 стих, где Господь говорит, что для меня, что израильтяне, что эфиопляне, что там то жители Кафтора, там, да, что жители, что арамитяне, что филистимляне, для меня одинаково. Я выводил их израильтян из Египта, а филистимлян выводил из Кафтора. Мы ничего не знаем про эту ситуацию. Как Господь выводил из Кафтора этих филистимлян. Но он тоже их выводил. Похоже, не меньшими чудесами, чем египтян. А почему этот стих здесь написан? А потому что Господь здесь показан как Бог всех народов. И здесь показывает Господь мысль, что если израильтяне считают, что они верующие только потому, что они израильтяне, то как бы Господь разрушает эту надежду. Он говорит, что ничего от вас, вы ничем не лучше филистимлян, ничем не лучше арамлян, потому что вы живете как они. Вот, например, так, да? Кстати, вот такой вопрос за знаком Нового Завета. Скажите, пожалуйста, на какую часть Нового Завета очень похожа книга про Амоса?
На римлянам.
А
я тоже римлянам.
Не, на первые две главы очень сильно похожи. Вот первые две главы послания к римлянам, это книга про Амоса. Язычники, не извинителен ты. То же самое делающий, да? Уравнивает и...
Наказание.
Очень хорошо, да?
Что это самое интересное? Всегда вот этот текст, да, вот, со стороны книги, когда я пошлю жажду
Mm-hmm. Не хлеба, а жажду слова.
Да, вот думали всегда, что это потом.
Да,
говорили. Ну так проповедовали, я так ничего не задумался. А сейчас я вот так сказал, это при слове, понимаю, что жажда слова тогда, когда нету правильной жизни. Конечно. То есть нету откровения.
Да.
Вот правильной жизни нет, у них не было правильной жизни.
То есть, да, вот...
Очень сильно так,
а? Вот это то время, когда... Вот когда он говорит, что я пошлю жажду, но не жажду, да? Это как раз то время, когда нет, источников-то нет, поэтому-то и жажда. И люди будут ходить и не могут найти. Почему? Потому что нет этого.
И когда это случилось?
Ну, вот как раз то время.
Когда
нет, но я считаю, понимаешь, вот Амос, потом Осия, это же одно время, да, они жили примерно, Амос, Осия. Вот, или Амос. Вот, и чуть-чуть позже, когда вот уже отступление пошло, вот эти 400 лет молчания, когда Господь молчал, и не, вот это был период вот этой сильной жажды. А потом Господь пришел, и написано, что Он жаждущим-то дал, вот, приходите жаждущие ко мне и пейте.
Так получается, вот это вот время до Христа, это есть...
Это период, это, ну я считаю, да, это период этой жажды. И когда Христос пришел, говорит, жаждущие, приходите ко мне и пейте. Вот оно и есть, как бы, то исполнение.
Так, Денис, получается, о втором пришествии, да, о втором пришествии вообще пророк не говорил.
Ну, мое личное мнение, да? Что Ветхий Завет не говорит о втором пришествии Христа. Вообще не говорит. Почему? Потому что они его ждали в первом. Какой смысл говорить о втором пришествии, если они еще в первое так как бы не дождались? Весь Ветхий Завет, он направлен на ожидающего Мессии. Вот как бы вот они ждут Мессии. Вот все. Вот поэтому...
Это же вообще отличнейшая мысль. Да?
А это можно еще вот так думать, что здесь написано 5 стихом, 5 главе, 15 стихом, возненавидьте зло, любите добро, и судя, может быть Господь Саваоф помилует остаток Осипа. Он его помиловал, это именно тот остаток, который в конце написан, что Господь помиловал,
ну,
и
да.
Несколько часть народов, это, наверное, остаток
Осипа. Ну, наверное, это тот же остаток, про который напишет и Малахия, что «А для вас, благовещий, пред именем моим взойдет солнце правды, исцеление лучами». То есть как вот этот остаток небольшой, который помните закон Моисеев, исполняйте закон Моисеев. Вот для вас.
Потому что Авдий потом тоже как бы об этом пишет немного. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем. Это уже после того, как
да.
То есть все привыкли так понимать, ну я, например, что там, где говорится, что будут искать Господа, они будут находить, я все так понимал, что церковь возьмется на небо, Духа Святого не будет, человек захочет покаяться и не сможет. А по сути там вообще другом.
Вообще другом, да. Друзья.
Здесь мне уже понятно. Там 400 лет, вот я и понял, если не было ни пророка, ни здравого священника, кому пойти?
И вот они искали, да, и вот эта жажда, да? А потом приходит Христос. Вот это смысл-то, что как бы все это очень. Вот понимаете, почему мне вот эта теория, которую я сейчас проповедую, она мне очень нравится, она очень христоцентрична. Когда, если, допустим, мы, что вот как бы правильно первая теория, что церковь взята, Дух Святой взят, а потом люди будут ходить. Тогда эта теория, она когда получается странная, она просто такая запугивающая. Вот имейте в виду, что будет такое страшное время, опять и сейчас. Но как бы здесь нет особого благоговения и благодати. А тут наоборот, вот показывает время. То есть оно показывает, что к моменту прихода Христа на землю, к этому моменту, земля была, во-первых, готова к суду, также, да, наполнена чашей беззакония, полностью переисполнена. Второе, она была лишена Божьего правильного откровения. Люди истомились в жажде по слову, как бы вот все. И вот во все, то есть пришла полнота времени. Приходит Христос, и Он жаждущих напояет, стражущих освобождает, и он дает вот то, что и обещано в Ветхом Завете. Как бы это очень здорово. Да.
И до нас мало на самом жаждущих пели, что Господь не ответил за шлам, знаешь, что я припев?
Какой твой?
Припев такой, Господь не ответит у шлам. Ну, то есть на основании этого прошлого. Я думаю, какая неправильная песня, да, все-таки?
Слушай, да. Получается, если вот так вот смотреть, вот таким взглядом, то пришествие намного ближе, чем оно может казаться по предыдущей теории. То есть мы так думаем, вот еще будет тысячелетнее царство, там еще куда-то мы...
Друзья, вы знаете, я немножко чувствую себя... Да, я с тобой согласен 100%, но вот чуть-чуть чувствую себя, как сказать, не совсем ловко, может быть, неловко. Может быть, неловко чувствую, а не совсем ловко. Может быть?
Да, можно
так говорить. Я еще до того, как ты это сказал, тоже такое же было.
Что ловко, хорошо,
что
неловко.
Друзья, а в чем плане? Что дело в том, что я еще раз сказал, что как бы вот у нас на наших вот, на наше богословие, ну такое, богословие, так скажем, вот, на него огромное влияние оказали диспенсионалисты. диспенсационалисты – это направление, которое разделяет, разделяет периоды жизни людей на разные цели, ну, прям периоды, есть разные ветви диспенсационализма. Ну, например, первая, ну, такая самая крайняя ветвь диспенсационализма, самая такая крайняя, такая, она как бы, которая оказала влияние вот через дарвистов на нас, достаточно сильно, на, например, на Каргера, допустим, а уже и потом на нас, она говорит о том, что вот есть разные периоды, и в каждый период времени человек спасается каким-то своим методом. Ну, вот, например, допустим, там, период совести, люди спасаются, там, живя по совести. Там. Ну, все равно Христос там как-то задействован, но как бы основная идея на это. Сейчас мы живем в период благодати, потом начнется период великой скорби. Потом... И вот эти вот периоды, они не просто разные периоды жизни людей, а там разный особый богоразговор к людям. Так вот, эта теория диспенсационализма, она хотя на наше внимание влияние оказала очень сильное, на самом деле она очень мало где принята. То есть как бы мало церквей вообще ее используют. Потому что в основном церкви используют и теорию, что во все времена спасает только Христос, и вообще люди спасаются одинаково, всегда. Но разные обстоятельства, но люди все равно спасают через Христа. И это, вот именно вот эта идея проповедуется и у нас в братстве. То есть как бы у нас проповедуется в братстве, что люди спасаются всегда только через Христа. Вот это как бы теория. Но она, тем не менее, каким-то хитрым образом все-таки уживается с теорией диспенсационализма. Ну а почему она уживается? Потому что об этом никто толком не думает. Поэтому как бы они уживают. И вот я к чему все это говорю? Что когда вы придете в церковь, и вдруг вы скажете, что в книге Прокламос там написано, что Бог жажда это вот время прошлого, а не будущего, вы столкнетесь с определенным непониманием. Я вам крайне советую. А? На 100%. Я вам крайне советую в этом случае не спорить. Вот, и ничего не доказывает, просто
проповедует.
Просто
направлен. Да. На самом деле, вот как если ты говоришь, прости, что перепутал, очень легко истолковать. Всю Библию очень легко истолковать. Вот просто нету загадок, нету никаких там определенных непоняток. А то
как-то. Библия, она же написана. Вот в этом-то основное заблуждение, что многие люди считают, что Библия, она очень сложная для понимания книга. На самом деле Библия была написана Богом для обычных людей. Я уже повторял, что даже Новый Завет написан на койне. Не на литературном греческом, а на разговорном греческом. На койне написан. То есть максимально все просто, максимально понятно. Почему Библия непонятна, особенно Ветхий Завет? Как у нас брат с Германии приехал, да, я же рассказывал, брат Иван Иванович вот, из Германии. Он сказал, говорит, я нашу молодежь спросил, как вы читаете Ветхий Завет, про малых пророков. А они ответили так, мы закрываем глаза и читаем. Ну, то есть, как бы, читаем только для галочки, вообще ничего не понятно, вообще ничего не понятно. И я-то допускаю мысль, потому что именно приложить вот эту книгу, той теории, которую мы чаще всего и слышим, то ничего не понятно, все запутано. Почему это сюда относится, а это сюда относится? Почему пророк пишет сначала о скине Давидовой падшей? Вроде как скине Давидовой падшей в этой церкви, так написано конкретно, да? Вот. А в то же время тут жажда слова, это все перепутано, человек и вообще голова не вскипает. А когда все это отказаться и просто воспринимать, что это о Христе, все становится на свои места, все становится понятно. Но почему-то, я не знаю, братья, честно скажу, что это во многих людях находит отторжение. Вот я когда вот объясняю, многие люди воспринимают хорошо, вы там, и другие братья. А некоторые, вот особенно какие вот такие вот, они воспринимают это, нет, ни в коем случае, да, они воспринимают это очень штуки. Если вы встретите человека, который вот эту теорию не воспримет, ну как бы не надо спорить, хорошо? Потому что это
польза. Нет, это сильная проблема у нас молодежи, это все так считают. Мне кажется, это даже не только в нашей, а вообще в
жизни. Нет, это вообще в разных...
Мне кажется, даже не только с молодежью.
Ну, это идет от пресвитеров, конечно. Ну, братья, здесь какая ситуация? Вот я сейчас вам еще одну... Хотите еще одну схему нарисую? Я люблю схему рисовать. Вот схема такая, смотрите, братья, вот у нас... Ну, только вы ее не рисуете, а если будете рисовать, рисуйте на меня. Мне еще детей кормить, знаете.
Воспитывать я поможет.
Вот, это же...